Спецпредставитель.
Всех приветствую. Вы на «Спутнике». Меня зовут Андрей Матюхин, и это программа «Спецпредставитель». Программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. В нашей студии постоянный посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Андрей. Здравствуйте все, кто слушает радио «Спутник».
Перед тем, как мы озвучим и анонсируем, о чем будем говорить сегодня в эфире, а у нас мы так посмотрели плотно сегодня, много разных тем, но есть о чем поговорить. Действительно, очень насыщенная информационная повестка. Так вот, перед этим я озвучу, во-первых, то, что нас не только слышно, но и видно. Заходите в наши аккаунты «Радио «Спутник» во ВКонтакте и в Рутубе. Там же, где идут трансляции, вы можете писать комментарии, мы их обязательно видим, увидим и будем озвучивать. Не забывайте также присоединяться к нашему телеграм-каналу «Радио Спутник» и пишите нам в WhatsApp 8-968-766-33-11. Родион Валерьевич, о чем сегодня поговорим?
Знаете, я бы обозначил несколько тем, а там то, что в дискуссии уже всплывет. Во-первых, конечно, нам важно понимать, чем в историю идет ушедшая неделя, то есть какие преступления лягут в протоколы и что мы будем предъявлять украинскому киевскому режиму за то, что произошло. Нам важно понимать, что происходит на прифронтовых территориях, в том числе на старорусских, так называемых, территориях материковой России. Uh-huh. Дальше есть целый ряд событий, которые надо дать трактовки, дать надо объявления. То есть что за гарантии предложила Британия, то есть чем приезжал Сунак. Важно понимать, с чем же собирается ехать Зеленский в Давос, какие события ждут там, и что такого есть в этой формуле мира Зеленского, если не профанация. Uh-huh. Поэтому об этих темах я бы поговорил, но есть еще, я думаю, это уже в ходе нашей дискуссии.
Обязательно в ходе дискуссии, именно поэтому я и говорю, чтобы наши слушатели активно присоединялись к нашей беседе, писали нам вопросы, в том числе, конечно, по преступлениям киевского режима. Мы прежде всего на этом делаем акцент. Давайте прямо по порядку и пойдем. Служба посла по особым поручениям как раз взаимодействовала все это время с федеральными региональными службами. На какие события этой недели, уже прошедшей неделе, нужно обратить особое внимание.
Знаете, я для начала назову статистику, которая не претендует на окончательную истину, потому что идут расследования, по каждому факту возбуждается уголовное дело, ведется расследование компетентными следственными органами, в первую очередь, конечно, Следственным комитетом. И сейчас мы отфиксировали, как служба посла, у нас более 2000 прилетов. Это только гражданские территории, это только гражданские
это
объекты.
Это за неделю, да?
Это за неделю. С минувшей программы, с 8 января по 15 сегодня, такие события. То есть 39 человек пострадало, из них 5 погибли. Еще одна цифра, это 14 человек, это люди, которые пострадали от ударов, нанесенных с дронов. То есть Украина ведет охоту с дронов, то есть она выслеживает людей, которые обычные мирные жители. Это женщины, это старики, это которые прекрасно видно. То есть они прекрасно видят это в мониторы, но тем не менее они наносят удар по этим людям, и люди страдают. 14 человек оказались под этими ударами, в том числе и спасатели, в том числе и медики. Я расскажу буквально, о нескольких кейсах, которые произошли, которых, я думаю, кто-то заметил, кто-то нет, но тем не менее. На этой неделе у нас три события, которые были в Донецкой Народной Республике. За один день, это 11 числа, был прилет. То есть город обстреляли одномоментно, выпустили 20 реактивных снарядов РСЗО «Град», 122 миллиметра, и 6 человек пострадали. 6 мирных жителей получили серьезнейшие ранения, многие из них были госпитализированы, то есть это в том числе удар пришелся на рейсовый автобус. Uh-huh. То есть водитель рейсового автобуса сейчас в реанимации, в тяжелом состоянии, то есть удар был нанесен по людной улице.
Целенаправленно.
Там, абсолютно целенаправленно, uh-huh. То есть на этих территориях, куда наносятся удары, о которых я говорю, они никакого отношения не имеют к военным целям. То есть Украина целенаправленно, преднамеренно наносит удары по гражданским объектам. Еще более вопиющий случай, на мой взгляд, это Горловка. 12 января был нанесен удар по энергетической подстанции. То есть минус 10 за бортом. Перед этим Украина обстреляла энергоподстанцию, там много котельных осталось без энергоподачи. То есть даже если у вас есть газ, то есть без электроэнергии они отапливать дома не могут. Поэтому туда выехала бригада, соответственно, там, республиканской энергетической компании, и именно туда был нанесен удар. То есть все прекрасно видели, все это отслеживалось. То есть люди, в принципе, не прятались, потому что они не военные. То есть наносят удар по гражданской цели. Тут же женщина-энергетик на месте скончалась, еще три ремонтника получили ранения, и на вызов приезжает скорая. Ну, Украина здесь не останавливается, они заводят туда дрон, который бьет уже непосредственно по санитарному автомобилю. Человек, то есть руководил этой группой фельдшер, 57-летняя женщина, она погибла на месте, еще три человека пострадали.
Вот в продолжении того, о чем вы говорите, буквально... 14 января у меня был эфир с добровольцами, один с позывным «Корсар», второй с позывным «Барт». Возможно, вы даже с ними пересекались, потому что это организация «Добровольцы Донбасса», ну и не только, да. И вот как раз вот «Корсар» рассказывал именно об этом прилете FPV-дрона, да, FPV-дрона, который вот управляется. И он говорит, они-то видят в своих мониторах, как компьютерная игра, вот те, кто направляет. И направить могли куда угодно, но направили именно вот в этот реанимобиль, ну, вот в эту скорую помощь, и люди погибли. Вот то, о чем вы говорите в городе.
Да, я видел и видео, и фотографии вот того, насколько искалечен и изрешечен буквально реанимобиль, а вот как пострадали люди, то есть они получили действительно серьезные ранения. И еще один водитель скорой помощи, на следующий день уже в Донецке, еще один удар был нанесен об аналогичным образом. То есть водитель тоже ранен и попал в больницу. То есть смотрите, да, что происходит. Украина целенаправленно бьет по спасателям, по ремонтникам, по медикам, отслеживает. Знаете, вот есть Женевские конвенции. Там, ну, кроме того, что запрещено наносить удары по гражданским объектам, особым иммунитетом, особой защитой, должны пользоваться медицинские структуры, медицинские подразделения, в том числе медицинские санитарные автомобили. Украина поступает с точностью до наоборот. Они наносят удары по автомобилям, на которых есть красный крест. Поэтому сейчас многие автомобили, которые, в частности, вот военные медики, да, то есть они просто камуфлируют их. Потому что Украина целится именно по скорой помощи. Они это выслеживают медицинские объекты, они выслеживают, куда привозят раненых, они бьют, наносят повторные удары. То есть когда есть один удар, приезжает спасатель, они наносят второй удар, приезжают медики, они наносят третий удар. Вот это, понимаете, это жесточайшее. Величайший цинизм и полнейшее презрение вообще к вот, международному гуманитарному праву. То есть и когда происходит заседание в Совете Безопасности ООН, и тут же вот, ну, некие такие друзья, так называемые, Украины, начинают рассказывать, какие они белые, пушистые, как они чтут все законы, как они, значит, никоим образом не обижают никакое гражданское население, то я хочу каждому из них предъявить то, что происходит практически каждый божий день. На этой неделе, вот еще в Белгородской области, то есть аналогичный удар был нанесен, еще три человека получило тяжелейшее ранение, а вот тоже был нанесен удар, тоже их выследили с беспилотника, и три человека сейчас находятся в реанимации. А вот один человек погиб, ну, от артиллерийского обстрела тоже в Белгородской области.
По поводу, кстати, Совета Безопасности ООН и Белгородской области, мы обязательно подробнее это обсудим, вообще ситуацию и не просто в Белгородской области, а в конкретном административном округе, да, в Шебекинском. Чуть попозже обязательно свяжемся и поговорим с главой администрации. Но вот хочу по поводу Совета Безопасности. 30 числа был нанесен удар Украиной по центру Белгорода. Мы действительно это все обсуждали. 25 человек погибло. Более 100 человек пострадали. Среди погибших есть дети. И сразу Совет Безопасности ООН был созван по инициативе России. Но мы же видим, как реагируют. Как реагируют вот это, ну, я в кавычках покажу, те, кто на видео смотрит, международное сообщество, которые считают себя вот этими продвинутыми странами. Мы это обсуждали. Но вот то, чем вы занимаетесь, то, что вы делаете, вы фиксируете, чтобы потом это все что? Предъявить, расследовать, показать, то есть вот эти все преступления.
Во-первых, смотрите, есть это традиционные вопросы, традиционно, значит, я объясняю, что есть два направления. Одно серьезнейшее направление, так называемое судебно-правовое. Это то, чем занимается сегодня наше следственный комитет, это Министерство внутренних дел, занимается Генеральная прокуратура, и в конечном итоге это завершается судом. На сегодняшний день вынесено более 350 приговоров, причем я там не видел, знаете, меньше 12 лет. То есть там это украинские боевики, подавляющем большинстве. Но сейчас это в основном период, вот весна 2022 года, Мариуполь, Волноваха. Вот, и на этой неделе были суды. Вот, и эти люди получают свой срок за расстрелы мирных, за расстрелы проезжающих беженцев, за пытки, за сексуальные издевательства, вот, за полный набор вот, того, чего сейчас происходит. И таких, значит, таких дел возбуждены тысячи. Но есть еще один трек. Этот трек называется политика, наверное, информационный или политика дипломатический. Да, то есть тогда, когда мы не можем ждать еще, сколько пройдет расследование, но сегодня мы должны вот эти факты донести до, в первую очередь, до наших партнеров. До мирового большинства. То есть государства, которые входят в Совет Безопасности ООН, государства, которые имеют свою позицию. И эти государства должны обладать вот этими данными, в том числе то, о чем я сейчас рассказывал. Радио «Спутник» вещает более чем на 20 государств. Нам очень важно, чтобы нас там слышали, чтобы это понимали. И знаете, вот когда я говорю о цифрах, это непонятно. Это непонятно, неощутимо. Но я вам приведу один простой пример по итогам 30 декабря, когда был нанесен удар. Сейчас в больнице находятся две девочки, Лиза и Настя, две сестры. Они вместе с мамой пошли на елку в центр Белгорода. И туда был нанесен удар чешскими РСЗО. В итоге их мама погибла, но прикрыла детей. То есть одна старшая девочка, которой 9 лет, она получила ранение, находится сейчас в больнице в Белгороде, а младший ребенок, которому нет еще и года, она лишилась ножки. То есть вот эти двое детей навсегда в своей жизни получили вот этот жесточайший удар от украинских боевиков, от украинского циничного режима. То есть, когда ты видишь глаза этих детей, которые непосредственно пострадали от того, что вот они решили поступить вот так, потому что у них ничего не получается на фронте. У них не получается на фронте, они не могут воевать полноценно с нормальными вооруженными силами. Поэтому они решили развернуть и ударить по обычному мирному городу. Как раз в преддверии праздника, в первый выходной, непосредственно по площади, где находится елка и где находились вот, ярмарки и вот, да, вообще скопление людей. То есть это жесточайший цинизм, причем он сделан был абсолютно осознанно, причем с ведома иностранных наблюдателей и инструкторов. Это был целенаправленный террористический акт, за который должна быть соответствующая оценка.
Тоже человеческий такой, что называется, случай и история. У меня очень хороший друг мой живет в пригороде Белгорода. И когда все это случилось 30 числа, естественно, ему там пишу, набираю. Он мне отвечает, что с семьей, 4-летней дочкой, собирались идти на каток. В силу жизненных обстоятельств отменился этот поход. И он говорит, ну, видимо, отвел Бог, потому что мы должны были в это время быть там. И, ну, он, конечно, знаете, как вот не верить в провидение, в какое-то определенное, естественно, трагедия, естественно, но это вот тоже человеческие истории, которых множество. И действительно, мы сейчас наблюдаем за тем, что происходит в Белгороде, но не только в Белгороде. Кстати, я хочу отметить, вот сейчас коллеги мне подсказывают, что связываются, ну, пытаются связаться с главой администрации Шебекинского городского округа Белгородской области. Мы, ну, я надеюсь, что все-таки с ним свяжемся. А пока что я отмечу, что вот свежая информация. ВСУ обстреляли 6 районов Белгородской области. Это сегодняшняя информация. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 6 приграничных районов Белгородской области, выпустив около 20 снарядов. Ну, как сообщает Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале, напомню, это губернатор региона, пострадавших нет. В понедельник губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 14 января. 6 приграничных регионов, 19 снарядов, в том числе 2 взрывных устройства были сброшены с дронов. Дроны, снаряды, дальнобойные снаряды и так далее. То есть это говорит о том, что вот это вооружение, которое поставляет им Запад, они используют по мирным жителям, по мирным городам, по мирным целям.
Абсолютно, знаете, такой верный акцент. И причем я, знаете, не тешу себя абсолютно иллюзиями, что люди, которые являются заказчиками этого преступления, а это именно руководство там, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, натовское командование. То есть они прекрасно знают, что делает Украина. Они прекрасно знают, что вот тем вооружением, которым предоставляется, они бьют по мирным городам. Они прекрасно знают, то есть я проехал все эти 11 территорий. Я был в том числе в Белгородской области, я был на территории Шебекинского района. Вот я видел там тот же поселок Муром, который находится на расстоянии там, 1,5 километра от линии боевого соприкосновения, она же государственная граница с Украиной. Вот и там это абсолютно уютный маленький поселок, в котором в центре города стоит абсолютно шикарная, прекрасная школа, стоит, значит, дом культуры, который больше похож на дворец. Там же располагается медицинский ФАП, вот, прекрасно сделанный и оснащен. И все они неоднократно были обстреляны. А в какой-то момент вот руководитель этого, ну, образования, да, то есть он говорит, знаешь, говорит, в какой-то момент мы сначала, говорит, все время восстанавливали наш клуб, да, то есть, ну, потом мы поняли, что после каждого восстановления туда снова и снова прилетает. То есть такое впечатление, что они сидят и ждут, когда же мы сейчас вставим стекла, когда мы залатаем дыры в крыше и в стенах, а после этого они снова нанесут этот удар. Поэтому я видел эту школу, которая разбита, я видел, значит, пробитые стены, и я видел, что вот в этих поселках люди вынуждены, по крайней мере, отправить детей на дистанционное обучение. То есть сейчас в подавляющем большинстве вот таких наиболее часто обстреливаемых территорий дети вынуждены учиться в дистанционном формате. Но, знаете, вот это, наверное, это еще не самое тяжелое, потому что, к примеру, в Донбассе, вот на таких территориях, как Горловка, Ясиновато, Кременная, вот еще ряд других, на которых на протяжении лет и лет уже находятся боевики, рядом эти территории подвергаются, и там, знаете, там много людей, то есть 10 лет Горловка. 10 лет Горловка – это территория, которая примыкает к линии боевого соприкосновения. И все это время вот она подвергается обстрелам. То есть, знаете, это сначала один год, второй год, когда дети вынуждены обучаться дистанционно, и причем как выглядит эта дистанционка? Дистанционка выглядит, они по договоренности встречаются с учителем и обмениваются. Просто учитель говорит, вот это задание, вот вам, вот там обратно тетрадь. Да, то есть это, знаете, это вот вынужденная система, когда ребенок, по сути дела, лишен образования.
Да.
Когда, ну, это учителя буквально совершают, ну, не знаю, какие-то фантастические подвиги, пытаясь донести до человека, донести вот до ребенка, внушить или передать какие-то знания даже в этой ситуации. Поэтому сейчас вот на этих территориях уже, ну, во-первых, то, что это преступление со стороны Киева, а с другой стороны, знаете, уже вот региональное руководство, они принимают решение, потому что детей там нужно часто оттуда эвакуировать, нужно перевозить, организовывать обучение где-то на расстоянии, там, где не подвергается так сильно обстрелам. Вот. Но в то же время, знаете, все равно уже как бы таких территорий, которые полностью не подвергаются обстрелам, вот в прифронтовой зоне их практически нет. Потому что когда мы сейчас заводится разговор о том, что давайте им дадим дальнобойное вооружение, а это 150, это 200 километров, а то и больше.
280, да, есть. Да. Угу. Напоминаю, это программа «Спецпредставитель», программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. В нашей студии посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Мы обязательно будем пробовать еще связаться с главой администрации Шебекинского городского округа Белгородской области, но сейчас пока давайте к другой теме перейдем. Давайте коснемся темы, которая прямо или косвенно вот соприкасается с вашим рефератом как посла, ну, так называется, да, то, чем вы занимаетесь, вашим рефератом как посла по преступлениям киевского режима. Я говорю о визите, субботнем визите Сунака в Киев. И последующей пресс-конференции или брифинге, где было озвучено о гарантиях, как это подчеркивал Зеленский, гарантиях со стороны Запада, да, там вот они подписали, Лондон и Киев подписали меморандум договоренности, а Сунак настаивал на том, что это намерение, или это вот только планы такие, да, или это, ну, никакие не гарантии, да. Вот что на самом деле происходит? И фоном, ну, получается так, что роль Великобритании в этом конфликте.
Ну, смотрите, ну, во-первых, если проанализировать по итогам поездки Сунака в Киев, очень по-разному эта история освещалась в разных СМИ. То есть абсолютно бравурное, фонтанирующее описание вот в украинских ресурсах, на украинских медиа, и практически полное отсутствие данных о том, что произошло вот и в британских, и в американских, и в прочих мировых СМИ. То есть там об этом практически не говорилось, но, наверное, за исключением журнала The Time, да, то есть в котором была опубликована колонка самого Зеленского, где он точно так же фонтанировал темой о том, что Великобритания взяла на себя гарантии, да, или дала гарантии Украине. Я очень внимательно прочитал соглашение, которое было официально опубликовано, и в этом соглашении нет ни одного слова под названием «гарантия». То есть Великобритания не дает никаких гарантий, а Великобритания просто, скажем так, обозначает, что она намерена дальше помогать Киеву.
Еще и оставляет за собой приоритетное право менять что-либо, да? То есть вот приоритетное право за Великобританию.
Безусловно, там нет никаких, понимаете, то есть все формулировки выглядят таким образом. Великобритания будет консультироваться с партнерами о... И далее пошло по списку. О предоставлении вооружений, о обучении военных, о восстановлении Украины. И далее по списку. Знаете, все время... Вот на протяжении всех военных действий, уже, наверное, лет 10, все максимальной критике подвергались Будапештские соглашения. Это такой маленький документ, всего из 6 пунктов, в котором, значит, который давался в ответ на то, что Украина отказалась от ядерного вооружения.
Да.
И когда же задавался вопрос, а что будет, если это соглашение будет нарушено? Там был 6-й пункт, в котором написано, то все стороны соглашения проведут консультации. Открываем соглашение, которое было подписано Сунаком, и там слово в слово написано, что произойдет, если Россия нападет, да, то есть, значит, сейчас не нападала же, да, то есть ничего не происходит сейчас, значит, тогда нападет, что тогда сделает Великобритания? В течение 24 часов Великобритания проведет консультации со своими партнерами о том, что же она будет делать в ответ на то, что произошло на Украине, и какие меры нужно будет предпринимать. То есть гарантий там нет от слова совсем. Там нет никаких гарантий, которые бы брала на себя Великобритания. Украина берет на себя гарантии, что если вдруг Россия по Чечене нападет на Великобританию, тогда Украина будет готова вступить вот в эти военные действия. Ничего другого там нет. То есть Великобритания...
Но Зеленский всегда выдает желаемое за действительное.
Вы знаете, он не просто делает для себя. Во-первых, он актер. Да? То есть он актер, и он во всем прослеживается. Вот это актерство, он вживается в роль, и он, на мой взгляд, он даже старается верить в ту чушь, которую он продолжает продавать своим наблюдателям, своим жителям, и тем самым занимаясь абсолютной профанацией. А Великобритания действует очень расчетливо и осознанно. То есть Великобритания сегодня понимает, что они сегодня являются дежурными по Украине. Они сейчас настроены на то, чтобы вот период, который начинается такой нестабильности у Соединенных Штатов, который все-таки главный игрок, у них начинается предвыборная кампания, они не могут выделить деньги, у них начинается противостояние против демократов с республиканцами, Байдена зажимают, и он не может не выполнить никакие свои обязательства, поэтому Великобритания перетягивает на себя одеяло. Uh-huh. Она говорит, я буду отвечать, я буду вести основную игру по Украине. И тем более мы помним, что раньше британцы, они же всегда выступали такой в роли провокатора. То есть они же первыми сказали, говорят, мы будем поставлять танки «Челленджер». Ну, неважно, что танки «Челленджер» не дали потом вывести на передовую. Первые, которые приехали в ближайшее достижимое, какое-то досягаемое расстояние, они тут же их сожгли. Британцы сказали, не-не, уберите их, пожалуйста, оттуда. А британцы сказали, говорят, мы будем первыми в летной коалиции. Мы там еще чего-то. То есть мы будем обучать, как стрелять из автомата Калашникова украинских боевиков. И сейчас британцы первыми приехали, подписали бумажку, которая, в принципе, ни к чему не обязывает. Но они подняли флажок и начали размахивать. То, что вот Великобритания взяла на себя обязательство, и Великобритания будет главным распорядителем того, что происходит на территории Украины. Поверьте, за этим договором есть оборотная сторона, которая является экономической, у которой есть интересы Великобритании, и она, в отличие от вот этого договора, который ни к чему Великобританию не обязывает, Украину обязывает очень ко многому.
Завершая первый блок, Родион Валерьевич, я хочу напомнить нашим слушателям, вы наверняка это знаете, говоря о британцах, можно вспомнить, как британцы, по-моему, около 300 инструкторов направили на Украину, чтобы готовить вот специально боевиков именно под Донбасс. И сделали они это в 2021 году. В 2021 году, казалось бы, а зачем они это сделали, да, отправив туда инструкторов? Задумайтесь об этом, пока у нас будет пауза в эфире. Я напомню, что это программа «Спецпредставитель», программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. В нашем эфире посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Прямо по курсу новости. Меня зовут Андрей Матюхин. Не переключайтесь.
Спецпредставитель.